Итак, надеюсь, если у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Призванные к совершенству. Таково название проповеди, которую я хочу продолжить. Это повелевающая заповедь, насколько нам известно, из данного текста, адресована непосредственно только той категории святых, которые облеклись в достоинство учеников Господа, то есть ученикам, что указывает на тот фактор, что с одной стороны только свойство ученика является доказательством того, что мы являемся сынами нашего Небесного Отца. Ибо им Он сказал: «Да будете сынами Отца вашего Небесного». А с другой стороны, что именно природа ученика Христова является теми инструментами, которые способны сформировать нас в образ и подобие нашего Небесного Отца. А посему можно с определенной точностью констатировать, что путь, ведущий нас к совершенству, это путь ученичества, которым постоянно идет Христос. Он постоянный ученик своего Отца. Исайя 54:5. «Каждое утро речь идет о Христе. Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». Чтобы исследовать путь ученичества, ведущий нас к совершенству нашего Небесного Отца, который выражается в свете солнца и в облаке, которое является носителем дождя, которое изливается как для помилования, так и для наказания, мы становились на пути ведущего нас к Богу, как к своему жениху. И для исследования этой мысли мы взяли за основание один из многочисленных образов, раскрывающих как образ самой невесты, так и путь невесты к своему жениху. Это история избрания Ревеки для Исаака управителем дома Авраамова. Бытие 24, 40-41. «Господину Авраам сказал мне: Господь, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобою ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих и из дома отца моего. Тогда будешь ты свободен от клятвы моей, когда сходишь к родственникам моим». Мы уже отметили, что Елиезер из Дамаска, домоправитель Авраама, это прототип и прообраз Святого Духа, которого Бог послал по просьбе своего Сына Иисуса Христа в среду людей, призванных ко спасению, чтобы сформировать и избрать из этой среды учеников, а вернее отделить избранных в лице невесты Агнца, то есть избрать вот это малое стадо, которые, как его облака, могли бы в согласии его намерений утверждать его суды, которые могли бы изливаться для одних в помилование и благоволение, а для других в наказание. Так написано в книге Иова, что он посылает свои облака для помилования, для благоволения и для наказания. Ангел же, который должен был благоустроить путь для Елиезера, чтобы он мог определить и избрать невесту для Исаака, это Слово Божие, на основании которого и в границах которого Святой Дух призван Небесным Отцом определять и избирать невесту из множества спасенных для Сына Божия. А посему главная цель Святого Духа на земле – это избрать и сформировать из людей, призванных к спасению учеников, взаимоотношения которых с Богом могли бы протекать и выстраиваться на узах брачного законодательства, в которых Бог и человек могли бы сливаться воедино по образу слияния воедино Сына Божия со Своим Небесным Отцом. И чтобы нам, как ученикам Господа, слиться с Ним воедино, мы в истории Ревеки и Елиезера выделили 12 моментов, в которых представлен как образ самой невесты, так и ее соработа с путями Бога, ведущими ее к Богу, как к жениху. Это место и время избрания невесты. Кстати, все эти 12 положений происходят вечером, то есть в ночи почти. Образ девицы, черпающей воду из источника, это вечером, когда Елиезер прибыл в Месопотамию. Девица, дающая по просьбе из своего кувшина пить воды. Девица, которая получает от Елиезера золотую серьгу и 2 золотых запястья после того, как она напоила его и его верблюдов. Девица, дающая место для ночлега в доме отца своего. Откровение девицы о своем избрании в невесты она получает за ужином вечером. девица, получившая серебряные и золотые вещи и одежду, девица, дающая согласие оставить свой народ и свой дом. Путь невесты из Месопотамии в Бер-Лахай-Рои – это полуденная страна Хананской земли. Встреча с женихом Бер-Лахай-Рои вечером. Невеста сходит с верблюдов и покрывает себя покрывалом. Сочетание с Исааком в шатре Сары, матери Исаака. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели шесть составляющих и остановились на седьмом образе. Это получение Ревекой от Елизера вещей – серебряных, золотых и одежд. Мы отметили, что серебряные вещи, золотые вещи, а также одежды – это некий образ обетований, заключенный в трех форматах истин, без реализации и сработы с которыми путь к Богу, как к своему жениху, был бы невозможным. Слово «вещи» на иврите – это сосуд, это изделие, это принадлежности для устроения скинии, это прибор писца, это измерительный прибор, это музыкальный инструмент, это воинское оружие и это орудие земледельца. При рассматривании золотых принадлежностей для устроения святилища мы в определенном формате уже рассмотрели образ золота в таких священных изделиях, которые обуславливали святилище. Золотой светильник, золотой стол хлебопредложений, золотой жертвенник курения, золотая кадильница и золотой ковчег завета. И остановились с вами на исследовании золотого ковчега завета при устроении в нашем духе. Эти пять золотых изделий могут выполнять священнодействие пред Богом. Это наша совесть, наша самость и наше неистребимое «я», наше поклонение, то есть наше общение с Богом, и наша интуиция, то есть это посол нашего духа в нашей душе. При исследовании устройства ковчега, его размеров и материала, из которого он был устроен, а также тех вещей, которые находились на нем, в нем и одесную его, мы остановились на рассматривании последней заключительной вещи, находящейся в доверии, которой была положена одесную ковчега завета. Это книга закона, обуславливающая принципы благословения и проклятия. Второзаконие 31, 24, 26. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, «Возьмите сию книгу завета и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего», то есть одесную по правую сторону, «и она там будет свидетельством против тебя». Мы отметили, что книга, которая была положена во святая святых по правую сторону ковчега, это на самом деле Пятикнижие, или как ее называют на иврите, Тора. Тора, положенная по правую сторону ковчега, в своих постановлениях и уставах, с одной стороны, предписывала, на каком месте, каким образом, а также в какой последовательности следовало исполнять десятословие, написанное на двух каменных скрижалях. А с другой стороны, Тора в образах закона содержала в себе будущее и совершенное законодательство, которое должно было быть основано не на крови тельцов и козлов, не могущих привести человека к совершенству, но на крови того, кого образно представляли все эти жертвы, то есть Иисуса Христа. В Писании одно из значений правой стороны подразумевает определение места, на котором Бог являет свою правду в правомочиях своего судопроизводства. А посему образ правой стороны ковчега, на которую была положена книга, названная «Огнем Завета», это нахождение от некоего центра в лице Небесного Отца по правую сторону. Отсюда следует, что правая сторона – это образ неземного божественного порядка, установленного и действующего в измерении Царства Небесного, которое определяет первостепенное значение, преимущество в предпочтении, определение первенства, двойное благословение, торжество и владычество ума Христова, право вершить правосудие, право владеть своим призванием и управлять им, быть праведным пред Богом, стоять на стороне правды Божией, соответствовать требованиям совершенной воли Бога, разделять полномочия с центром верховной власти, устанавливать приоритеты власти. Екклесиаста 10:2 говорится, «Сердце мудрого на правую сторону, а сердце глупого на левую». Далее, когда Бог хочет дать своему народу надежду на свою помощь, то Он будет сотрудничать с нашей правой рукой, под которой подразумевается наша праведность, которую мы получили даром по благодати искупления во Христе Иисусе. «Ибо я Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Исаия 41, 13. Человек, не утвержденный в своей праведности, которая могла бы основываться на том, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, не может рассчитывать на помощь Бога. Принцип соработы Бога с праведностью человека, принятой им по дару благодати, сохраняется на протяжении всего Писания. И если человек не будет действовать в согласии путей правды, означенной в книге, лежащей одесную ковчега завета, Бог не сможет помогать такому человеку и вести его за правую руку. При всем этом мы отметили, что существует кардинальная разница или отличие в определении правой руки Бога и правой руки человека, которые представляют интересы правой стороны Бога и правой стороны человека. Так, правая рука Бога – это правда Бога в предмете книги закона, лежащей одесную ковчега завета. А правая рука человека – это исполнение требований, содержащихся в книге, лежащей одесную ковчега завета. Заключительной частью этой книги, подводящей итог всему написанному, являлись благословения, которыми Моисей пред своей смертью, прежде чем покинуть израильтян и передать их в руки Иисуса Навина, благословил их. Второзаконие 32:43-44, 33:1-5. «Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он отмстит за кров рабов своих и воздаст мщение врагам своих, и очистит землю свою и народ свой. И пришел Моисей к народу и изрек все слова песни сей вслух народа, он Иисус, сын Навин. И вот благословение, которым Моисей, человек Божий, благословил сынов Израилевых перед смертью своею. Он сказал: Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фаран, шел со тьмами святых, одесну его огонь закона». То есть, одесну его огонь закона, вот эта книга по правую сторону его, а тьмы ангелов, с которыми он шел, или тьмы святых, это как раз и есть ковчег завета. «Истинно он любит народ свой, все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим. Закон дал нам Моисей, наследие обществу Иакова. И он был царь Израиля, когда собирались главы народа вместе с коленами Израилевыми». И мы отметили, что шел со святыми или с тьмами, с тысячами, с десятками тысяч своих. Это определение ковчега завета, который представляет образ жены невесты Агнца и, разумеется, образ отдельного человека, который является органической причастностью тела Христова. А фраза «одесную его огонь завета» – это определение принципа, свидетельствующего о том, что святые, представляющие колесницу Всевышнего в предмете ковчега завета, Бог поместил во Христе. То есть то, что книга завета находится по правую сторону, говорит о том, что они помещены во Христе. То, что находится в ковчеге, говорит о том, что находится в нас. А то, что находится по правую сторону ковчега, говорит о том, где находимся мы. Потому что вещи, которые находились в ковчеге завета, являлись образом Христа, пребывающего в сердце человека, а вещи в предмете книги завета, положенные по правую сторону ковчега, это образ человека, пребывающего во Христе. А посему мы пришли к необходимости рассмотреть, на каких основаниях и благодаря каким условиям мы можем и призваны пребывать во Христе, который в данном случае обусловлен книгой завета, находящейся по правую сторону ковчега завета. Потому что благословения, которыми Моисей благословил Израиль, относятся к той категории людей, которые выполнили условия, позволяющие Богу поместить их во Христе Иисусе. В силу чего в этих благословениях содержатся те условия, посредством которых Бог сможет вести нас за правую руку. То есть там содержатся привилегии, что находится во Христе, а также условия, каким образом Бог может поместить нас во Христа. И представлены эти условия в книге Завета в 12 благословениях, обращенных в 12 коленам Израиля. В Писании, насколько нам известно, число 12 обуславливает образ порядка, который определяет законы иерархической субординации, по которым призваны выстраиваться взаимоотношения человека с Богом, а также человека с человеком в теле Христовом. А посему ответственность, которую Бог возложил на себя за человека, призвана протекать во Христе Иисусе. В каждом имени патриархов, 12 колен Израилевых, сокрыта суть Христа, а следовательно и наша судьба, которую Бог предназначил для нас во Христе Иисусе. И будем помнить одно неизменное правило, что когда мы принимаем Христа в свое сердце, то мы несем полную ответственность за то, чтобы представлять и защищать Его интересы пред внешними и принимать злословие злословящих Его в свой адрес, то есть на себя. Когда же мы позволяем Святому Духу поместить нас во Христе Иисусе, тогда Он несет и принимает полную ответственность за то, чтобы представлять и защищать наши интересы пред Богом и принимать злословие злословящих нас на себя. В определенном формате мы уже рассмотрели образ, а вернее, иносказание первых двух благословений, в которых содержится ответственность Бога за такого человека, который позволил Святому Духу поместить его во Христе Иисусе. И прежде чем мы обратимся к рассматриванию третьего иносказания, раскрывающего ответственность Бога за человека, находящегося во Христе Иисусе, я в кратких определениях напомню суть первых двух и скажу, почему я напомню их. В связи с этим я расскажу одну историю, которая со мной произошла на выходе из молитвенного дома сразу после предыдущего воскресного богослужения, если кто видел, около дверей. Ко мне подошел один молодой человек, заявивший о себе, что он проповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, в сопровождении своего друга-католика, который, по его свидетельству, проучился на католического священника около то ли 8, то ли 10 лет, а затем полностью разочаровался и разуверился в католицизме, решив для себя, что это всего лишь навсего бизнес, который никакого отношения к вере не имеет. Я подумал, ну и оставался бы там, докажи, что это не бизнес. Если они это воспринимают за бизнес, а ты, как настоящий священник, сделай это не бизнесом. И далее этот человек сказал, у меня есть к вам один вопрос, хотя на самом деле это не был его вопрос, а это был его протест. Он сказал, на каком основании вы привносите учение о первородстве Рувима в суть Евангелия? Ведь это все было в Старом Завете, и в Новом Завете, сказал он, первородство уже не имеет никакого значения. Я не буду вам рассказывать мою попытку разъяснить ему суть, что, во-первых, весь Новый Завет – это толкование образов и иносказаний как старого, так и тех исторических событий, которые протекали от Адама до Моисея. И, во-вторых, что по своей сути весь Новый Завет на самом деле от начала и до конца является учением о первородстве. Нормального диалога у нас не получилось, так как он все время перебивал меня, приводя какие-то нелепые и не относящиеся к заданному им же самому вопросу вещи. Я спрашивал его и спросил его о том, насколько он знаком с учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти, коль он проповедует его. На что он отвечал мне, что он не согласен с тем, что отраковицы пьют вино. Я отвечал ему, а при чем здесь отраковицы? Ты говоришь, что ты проповедуешь учение Иисуса Христа и стоишь в нем, пришедшего во плоти. Я тебе говорю, а знаком ты с учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти? Он говорит, а что это такое? Я говорю, как ты можешь проповедовать Христа, пришедшего в плоти, если ты не знаешь учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти, говоришь, что такое. Он опять мне говорит, я не согласен с тем, что отраковицы пьют вино. Я говорю, ну, во-первых, в Писании не написано о том, что отраковицы пьют вино. Там написано, что отраковицы продают за вино. Ты, видимо, попутал. Ну, и мы тоже такого не учим. И ведь при чем здесь эта суть? Поэтому я решил заново провести опять эту же мысль о Рувиме, но только уже в разрезе, хотя я говорил о первородстве, но только более четко и более глубже. Итак, первое благословение, сокрытое в книге, лежащей по правую сторону Ковчега Завета, в котором отражена ответственность Бога за человека во Христе Иисусе, это право быть восстановленным в своем предназначении, которым является утраченное первородство». Второзаконие 33:6. «Да живет Рувим, и да не умирает, и да не будет малочислен». То есть речь идет о возвращении первородства. Мы отметили, что в содержании имени Рувим в первую очередь сокрыта природа Христа и возможности Христа, и только затем уже составляющая, которая предназначена для всякого человека во Христе Иисусе. Бытие 49:3. «Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Согласно древним постановлениям Писания, первенец наследовал власть отца и получал господство над своими братьями, а также наследовал из имения своего отца двойное благословение или двойную часть имения по отношению ко всем остальным своим братьям. Луки 2, 6, 7. Мы должны знать, что Евангелие Царствия начинается с первородства Христа. «Когда же Иосиф и Мария были в Вифлееме, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца. И спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Обратите внимание, Евангелие начинается с первородства Иисуса. Апостол Павел, раскрывая значимость первородства Христа, утверждал, что первородство Христа означало его первенство во всех благих намерениях и предприятиях Небесного Отца. Все, что Бог, Небесный Отец, будет делать, его Сын должен быть везде первым, как первородный. Колоссянам 1, 18, 20. «И Он есть, речь идет об Иисусе, и Он есть глава тела Церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, то есть всякая полнота может обитать только в первородном. И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью Христа Его и земное, и небесное». Из этого и других мест Писания следует, что первородство Христа, символически представленное во всех первородных младенцах мужского пола, как до закона Моисеева, так и в самом законе, играло ключевое значение в истории всего мира. Числа 3:13. «Ибо все первенцы Мои в тот день, когда Я поразил всех первенцев в земле египетской, осветил Я себе всех первенцев Израилевых от человека до скота. Они должны быть Мои. Я Господь». То есть Бог объявляет, что все первенцы Его – это Его собственность. «А все остальное – это ваше», Он говорит. Вот первенцы – это Мои, а остальные – это Твои. А это будут Моим именем называться. Это Мое будет. А остальное, что будет у тебя, это уже будет Твое. Десятина – это тоже практически первородное или лучшее. Например, первородное из скота принадлежало Богу. Первый сноп жатвы принадлежал Богу. Первые плоды дерева или виноградной лозы принадлежали Богу. Первый покос принадлежал Богу и царю и назывался царский покос. Первородное по отношению ко Христу означает начаток Небесного Отца, первенец Небесного Отца, крепость Небесного Отца, начальствующая сила Небесного Отца, что мы видели у Рувима. Рувим, то есть в Румиме, показано первородство Иисуса Христа, верх достоинства Небесного Отца, верх могущества Небесного Отца. Таким образом, достоинство первородства по отношению ко Христу означает наделенный всякой полнотой силы и власти как над мертвыми, так и над живыми. Римлянам 14:9. «Ибо Христос для того умер и воскрес и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Надеюсь, мы понимаем, что все, что мы можем иметь в деле и наследии искупления Божия, принадлежит Христу, как первородному, и находится во Христе. Мало того, мы должны разуметь, что только находясь во Христе, мы становимся обладателями всех Его достоинств, всех Его наград и всех Его положений на небесах. И если мы в силу любых причин не будем разуметь, как сработать со Святым Духом, чтобы позволить Богу поместить нас во Христе Иисусе, то это будет означать лишь одно, что мы, подобно Исаву, пренебрегли наследием нашего первородства, содержащимся в деле искупления Божия. Искупление – это первородство, это учение о первородстве. И сами соделали себя недостойными жизни вечной и обрекли себя в категорию людей, которых возненавидел Бог. Малахия 1, 2, 4. «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь, и однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел». То есть Исав был первородным, однако Бог его возненавидел и передал первородство тому, кто был достоин его. «И предал он, говорит, я пределы, то есть Исава, опустошению и владение его шакалом пустыни. И если Едом скажет, если вот Исав скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то есть мы восстановим разрушенное и возьмем назад то, что нам принадлежит, то Господь Савов говорит, они построят, а я разрушу, и прозовут их областью нечестивую, народом, на который Господь прогневался навсегда. Люди, пренебрегающие первородством, Господь, написано, навсегда на них прогневался. Причина, как мы видим, по которой Бог возненавидел Исава и предал его первородца Иакову, заключается в том, что Бог в силу присущего ему свойства предвидеть и предузнавать, прежде чем эти близнецы родились, предузнал, что Исав пренебрежет своим первородством и променяет его на чечевичную похлебку, в то время как Иаков пойдет на потерю всего, что так было ему дорого, лишь бы только восхитить это первородство. Исходя из принципов Нового Завета, которые ранее содержались в образах и тенях Старого Завета, следует, что каждый из нас затраты всех имеющихся у нас возможностей призван восхитить наследие первородства во Христе Иисусе. 1 Коринфянам 9:24-27. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду?» Бежать могут много, но только один получит награду. «Так бегите, чтобы получить». Бегите так, чтобы получить первенство. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому Павел говорит, я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. На самом деле награду в этом забеге получает тот единственный, который является главою церкви. И всякий человек, позволивший Святому Духу поместить себя во Христе Иисусе, становится в нем и с ним обладателем этой награды. Апостол Павел своим бегом или своим участием на ристалище рассматривал смирение и порабощение своего тела для нахождения своего покоя во Христе Иисусе. Потому что нетленным венцом правды является успокоение в Боге и Богом во Христе Иисусе. А посему на иврите фраза «доживет Рувим и да не умирает» означает, что в образе Рувима святой человек был приговорен к смерти за определенный вид совершенного им греха. И мы знаем, что это у Рувима произошло. Он переспал с Валою, наложницей своего отца. В силу этого Яков при благословении своих сыновей вспомнил грех Рувима и сказал ему, «Ты бушевал, как вода, взошел на постель мою, не будешь преимуществовать». Что значит, ты утратил свои права на первородство, и поэтому он передал их Иуде. Но благодаря тому, что в благословениях Моисея Бог поместил Рувима во Христе Иисусе, приговор смерти был аннулирован. Мы отметили, чтобы аннулировать приговор смерти, вынесенный святому человеку за совершенный им грех, святому человеку необходимо было осознать этот грех и покаяться, то есть восстановить с Богом прежние отношения, чтобы в отношениях человека с Богом грех человека не находился пред лицом Бога, и чтобы наши лета не проходили в Его гневе, и мы не теряли их бесславно и безвозвратно. 1 Иоанна 2, 1-2. «Дети мои, се пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира. А посему, когда Моисей сказал, да живет Рувим и да не умирает, и да не будет малочислен, то это означало, что благодаря покаянию Рувима Бог восстановил его в правах на утраченное им первородство во Христе Иисусе. А посему всякий раз, как мы с вами говорили, когда мы в силу своей душевности, своей религиозной гордыни, которой мы не разумеем, и своего невежества присваиваем себе славу Божию, в какой бы области это ни происходило, мы в духовном измерении совершаем подобный грех, но совершаем его на душевном уровне. Когда мы присваиваем себе десятины, которые являются святыней Господней, его собственностью, мы совершаем грех, который в свое время совершил Рувим. Когда наша гордыня в постижении определенных истин толкает нас на превозношение над более немощными святыми в вере, это и есть присваивание себе той собственности, которая является святыней Бога. Но когда мы осознаем суть совершенного нами проступка и исповедуем этот проступок как грех, лишивший нас нашего предназначения в первородстве Христа, Бог получает возможность поместить нас во Христе Иисусе и возвратить нам первородство Христа, восстановить наше право на получение двойного благословения, относящегося к первородству Христа. Встает вопрос, если в Старом Завете двойное благословение заключалось в том, что первенец разделял власть отца над своими братьями и получал двойную долю имения своего отца, то что в этом прообразе Писание рассматривает двойным благословением, принадлежащим Христу, как первенцу, и вместе с ним также тем людям, которые позволили Небесному Отцу поместить их во Христе Иисусе. Псалом 44:8. Посмотрите, что это за двойное благословение, которое принадлежало Иисусу и которое будет принадлежать всем первородным. Речь о Христе идет. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему и помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих». То есть мы с вами тоже дети Божии, так же, как Иисус, первородные. Но Писание говорит, что Он помазал его более всех соучастников. Однако, чтобы разделиться Христом полностью, наравне, вместе с Ним, то, что Он имел как первенец, как первородные, необходимо находиться в Нем. И тогда мы будем помазаны елеем радости точно так же, как и Он. Что это за елей радости? Что это за такое двойное благословение, которое Бог заключил в елей радости? Потому что там двойная часть имения. Вот представляете, чем обладает Небесный Отец? Двойная часть Его имения содержится в Его радости. Быть помазанным елеем радости. «Посему и помазал тебя, Божий, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Очень интересная вещь. Радость, которая не имеется ни в одном словаре. У нас есть слово «радость». Это кушаем что-то вкусное, сладкое, долго не ели, получаем удовольствие от эстетически, на что мы смотрим, на удовлетворение своих желаний, на какую-то победу. Но здесь говорится о радости другой. Она является плодом Духа. А радость является составляющей Царства Небесного, ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Обратите внимание, радость стоит на одном уровне с правосудием и с миром, который Бог установил между собой и нами делом искупления. И там же есть радость. Бог Отец несет в себе элемент радости. Что такое радость неземная? Это абсолютная защищенность от всякого рода проникновения в нее греха. Это торжество абсолютной победы над злом. Это радость от общения с подобными себе. И почему он был помазан более всех? Потому что он победил. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Кто помещается в Иисуса Христа? Кто возлюбит правду и возненавидит беззаконие? Он помещается в Иисуса Христа, и ему дается первородство в виде елея радости, боли всех соучастников. И этот елей радости делает человека многочисленным, дает ему способность приносить очень много плода. Чтобы мы понимали эти вещи. Второе благословение, сокрытое в книге, лежащей по правую сторону Ковчега Завета, в котором также отражена ответственность Бога за человека, призвано привести человека к своему народу при соработе его рук и защитить его от врагов. Это Иуда, Второзаконие 33:7. «Но об Иуде сказал сие, услыши, Господи, глас Иуды и приведи его к народу его. Руками своими да защитит он себя, и ты будь помощником против врагов его». Исходя из имени Иуды, которое означает «восхваление Яхве», следует, что восхваление Яхве в первую очередь является достоинством и прерогативой Христа. И только затем предназначением всякого человека во Христе Иисусе. Для человека восхвалять Бога означает исповедовать, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. А фраза «приведи его к народу его» означает «воцари его над народом его». Исходя из имеющегося иносказания, воцарить человека над народом его – это привести его к господству над своими мыслями или над своим мышлением. Ведь каковы мысли человека, таков и он. Если человек будет господствовать над своими мыслями и не будет пропускать нечистые мысли, будет пасти свое мышление своих овец, то тогда произойдет именно то, что он защитит себя таким образом, потому что он будет в эти мысли трансформироваться. А фраза «руками своими да защитить себя» означает исповеданием своей веры, что Иисус есть Христос и что Бог воскресил Его из мертвых для Его оправдания. Да защитит Он себя, и ты будь помощником против врагов Его. Отсюда следует, что Бог обязуется быть нашим помощником, когда мы соработаем своей верой с верой Божией. А посему в данном случае условием, позволившим Богу поместить человека во Христе Иисусе, чтобы привести его к власти над своими мыслями и при сработе его веры с верой Божией защитить его от врагов, состоит в том, что человек посредством своего посвящения Богу получил право входить во святилище посредством молитвы веры. Как написано в Псалом 49, 14, 15, «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». То есть практически это прерогатива Христа. Бог всегда отвечал на него. Иисус говорит, «Я знал, что ты всегда услышишь меня», потому что он был праведным пред Отцом, и только праведные могли возносить хвалу, только правым это нормально благословлять Бога. Люди неправедные, которые не уверены в своей праведности, они не имеют права хвалить Бога, чтить Его. Практически, когда святой человек начинает выполнять то призвание, к которому призвал его Бог, то у Бога появляется возможность поместить такого человека во Христе Иисусе. В-третьих, благословение, сокрытое в книге, лежащей по правую сторону Ковчега Завета, в котором отражена ответственность Бога за человека, это благоволение Бога к делам рук человека и поражение чресел, восстающих на него и ненавидящих его. А Левий сказал, это Второзаконие 33, 8, 11, «Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей, я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают». Учат законом Твоим Иакова и заповедям Твоим Израиля. Возлагают курение пред лице Твое и все сожжения на жертвенник Твой. Благоволи, Господи, благослови, Господи, силу Его и одели рук Его благоволи. Порази чресла восстающих на Него и ненавидящих Его, чтобы они не могли стоять». Нам доподлинно известно, что Бог рассматривал израильский народ своим первенцем, что указывает на тот фактор, что и сегодня Бог рассматривает свой народ в достоинстве первенца. Мы приступили к чему? К церкви первенцев, написанных на небесах. Бог называет сегодня церковь церковью первенцев. Исход 4, 22, 23, как он и тогда весь израильский народ называл первенцем. «И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой». Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего. Однако, когда народ израильский в своем большинстве, в силу своего невежества и страхом перед святостью Бога, отказался от первородства, то Бог по своей великой милости и к своему народу соделал колено Левиина первенцами, чтобы они могли представлять интересы всего народа. Он говорит, я беру, то есть из колена Левия каждого, вот каждый из колена Левия будет представлять всех вас. Вы остаетесь у меня первенцами в лице Левия. Исходя из имени Левия, которое означает «привязавший себя к Богу», следует, что право привязывать себя к Богу является достоинством и прерогативой Христа, и только затем уже предназначением всякого человека во Христе Иисусе. Привязать себя к Богу посвящением, означенным в узах Завета, означает облечься в достоинство царей и священников. Откровение 1, 5, 6. «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь». То есть быть царем и священником может быть только первородный. Результатом облечения в достоинство царей и священников Богу является божественный Тумим и Урим, о котором сказано «Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем». Бог называет, что вот этот Урим и этот Тумим – это мой, и он будет лежать только на моем муже. Тумим и Урим – это свойство Бога, которое в первую очередь было дано Богом, Отцом, Христу как Сыну Божьему, чтобы Он мог быть царем и священником своему Отцу, и таким образом мог являться нашим ходатаем пред своим Небесным Отцом. Тумим и Урим возлагались на судный наперсник квадратный, находящийся на груди первосвященника, который прикреплен был к ефоду, верхний ефод, и к нарамникам, к плечам, к погонам, и составлял одно целое. Именно посредством Туммима и Урима, прикрепленного к ефоду, первосвященник постоянно, в любое время дня и ночи, мог обращаться к Богу за советом. Ему не надо было обязательно входить во святая святых, чтобы что-то спросить у Бога, и чтобы Бог ему ответил. Это находилось на нем. И он мог обращаться к Богу, и Бог отвечать будет ему через Тумим и Урим. В любое время дня и ночи Бог мог открываться и давать откровение человеку о своей воле. Насколько нам известно, Давид в своих походах всегда брал с собой ефод, верхнюю одежду первосвященника, которая принадлежала первосвященнику, не ему. Но он брал ее с собой, и этим самым он был первосвященником. Бог рассматривал Давида не просто царем, но царем и первосвященником одновременно, как прообраз Христа. Ни один царь не имел на это права. Любой царь, покусившийся взять с собой ефод в поход, был бы немедленно убит Богом. Но Давид брал с собою ефод в поход, одежду первосвященника с Уримом и Тумимом. И когда у него в походе возникало какое-нибудь препятствие или затруднение, которое он не мог решить силою своего ума, он обращался за помощью к Уриму и Тумиму, находящемуся на одежде первосвященника. Когда разбили и взяли в плен его детей, его жен и близких его, он сказал: «Принесите ко мне ефод». И он воззвал через ефод к Богу: «Господи, что мне делать? Найду ли я это полчище? А если я найду его, догоню, я смогу их одолеть?» И Господь ему отвечает: «Найдешь и одолеешь». Практически ефод, содержащий в себе Урим и Тумим, являлся прообразом святая святых, в которой Бог пребывал и в которой открывался человеку. Это образ нашей тайной комнаты или великой тайны благочестия, в которой пребывает Бог. Нашим Уримом и Тумимом является наш дух, в котором живет Христос, если он там живет. Если там есть ковчег завета и есть книга, положенная по правую сторону, и десятословие, вложенное в него. И мы его носим всегда, куда бы мы пришли сюда, да, здесь есть этот ефод. Но когда мы выйдем, он будет всегда с нами. И при затруднении мы можем обратиться и сказать: «Господи, сил, что мне делать дальше?» Как я вам сказал, когда я воззвал Бога и сказал: «Господи, не пойму, что это такое со мной, почему у меня противление к этому?» И Дух Святой раз и сразу открыл мне картину. Я думаю: надо же, я же сам об этом знал, что там, где присутствуют отдельно мужчины и отдельно женщины, Бог не любит таких собраний. Бог не любит собраний, где отдельно присутствуют женщины, где отдельно присутствуют мужчины. Он любит, чтобы женщина была с мужчиной вместе, и чтобы дети их были вместе. Раньше мы поздравляли наших рожениц вместе с женой. То есть к нам приходили, когда моя жена рождала, к нам приходила, то есть жена пастора со своим мужем, к нам приходили друзья, то есть со своими женами. А здесь одни жены приходят, одни мужья. И Дух Святой говорит: «Посмотри, это дух». Не мой. Мой дух – это когда приходят мужчины и женщины вместе. Они отделяются. И он мне показал это по Писанию. И тогда я увидел, что это. Я не знал до этого, не обращал внимания. Я понимал, что что-то не так. Но для того, чтобы это было что-то не так, его надо было объяснить. Надо было подвести под это закон. А я не знал. Так и здесь. Давид не знал. Когда он обратился к Уриму и Тумиму, то Бог раз ему тут же и ответил. По сути дела, эти два предмета в своей совокупности являлись прообразом премудрости Божией, пребывающей в сердце новозаветных царей и священников, выраженных в уме Христовом, который в Писании представлен в совокупности написанного Слова Божия и Святого Духа. В иудейских трактатах или традиционных толкованиях слово «урим» – это свет, который вскрывает вину или наличие проклятия, в то время как слово «туммим» означает совершенство или невиновность. Так, например, имя Урия, происходящее от корня Урим, означает «Мой свет есть Господь». Отсюда следует, что Урим и Тумим – это свойство премудрости Божией, относящееся ко Христу, который может быть дан человеку только во Христе Иисусе. По словам апостола Павла, благодаря уму Христову в предмете свойства Урима и Тумима мы можем проницать в благие замыслы Бога, хранящиеся в Его недрах для нас, и таким образом знать, что Бог приготовил любящим Его во Христе Иисусе. 1 Коринфянам 2, 9, 16. «Не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его». А вот посредством Урима и Тумима Бог даст возможность проникнуть туда и узнать. А нам Бог открыл это Духом Своим. Ибо Дух все проницает и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов? То есть ум Христов в предмете Урима и Тумима дается каждому святому человеку, когда он помещается во Христе Иисусе. Только тогда он имеет доступ к уму Христову. Однако, насколько нам известно, Иаков, благословляя своих сыновей, отказался благословлять Симеона и Левия судьбой, содержащейся в их именах, за то, что они по своей слепой ревности острием меча уничтожили целый народ, который, так же, как и они, посредством обрезания своей крайней плоти, вступили в завет с Богом их отцов Авраама, Исаака и Иакова. Бытие 49:5-7. Симеон и Левий, братья, орудие жестокости мечей их, в совет их да не внедет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя. Ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Но во Христе Иисусе Бог возвратил Левию утраченное предназначение и обратил это в проклятие в благословение. Таким образом, в имени Левия Бог дал человеку свое благоволение в том, чтобы поражать чресла восстающих и ненавидящих его и благословлять благословляющих его. Посвящение себя Богу, с одной стороны, у левитов выражалось в том, что левиты умерли для дома своего отца. Они не смотрят на дом отца своего и братьев своих не признают. А с другой стороны, посвящение Богу позволило им хранить слова Божии в своем сердце и соблюдать постановление завета, которое Бог заключил с ними. И таким образом быть светом для тех, за которых они несли ответственность пред Богом. «Слыши, червь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и вожелай царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Псалом 44:11-12. В данном случае условием, которое позволило Богу поместить Левия, или же человека, который берет судьбу Левия, которая принадлежит Христу, является решением человека. Это решение человека. Без решения человека Бог не может его туда поместить. Но чтобы поместить его, Бог сказал ему, вот что ты должен делать. Первое – слушать, что говорит Бог. Второе – смотреть, что делает Бог. Третье – преклонить ухо к тому, что говорит Бог. Четвертое – забыть народ и дом отца своего. И пятое – поклониться Богу. Человек не может поклоняться Богу до тех пор, пока он не слушает, что говорит Бог, не приготовил сердце свое к слушанию, пока его взгляд не устремлен на то поле, на котором Бог находится, которое он приготовил для него, на поле Вооза. Пусть, говорит, дочь моя, глаза твои будут только на этом поле, и не ходи собирать на другом поле. Там тоже есть колосья, не ходи. И когда будешь пить, захочешь пить, черпай оттуда, откуда черпают слуги мои. Это очень важно, смотреть туда. И для этого нужно преклонить ухо к тому, что говорит Бог. Это говорит о том, чтобы понять. Каждое ухо, каждое утро он пробуждает ухо мое. Оригинал говорит, каждое ухо, Он дает возможность преклонять мне мое ухо. Если я его не преклоню, я не услышу, что говорит Бог. Только смиренным Бог дает благодать, дает возможность понимать. И тогда человек может оставлять народ свой и дом отца своего. И тогда для него его народом становится народ Божий. Потому что он берет из всех народов и совокупляет один народ. И только потом человек может поклоняться Богу в духе и истине. До тех пор, пока он не начнет слушать то, что говорит Бог. А для того, чтобы слушать то, что говорит Бог, нужен человек, через которого говорит Бог. Люди все время говорят, ну мы же должны понимать и контролировать речь говорящего. Мы должны контролировать речь говорящего. Писание говорит, у того говорящего, которого Бог не посылал. Вот того мы должны контролировать. Которого вы поставили, выбрали голосование, вот того вы должны контролировать. Писание, когда говорит, что мы должны смотреть и контролировать слова, смотрите, о чем они говорят. Ведь он в это время имел в виду первосвященников и левитов, которые отказались. Тогда они сделали свой правильный выбор, а теперь отказались от правильного выбора и обрекли Христа на распятие. Когда он говорит о тех, кого он посылает, он не говорит, что их надо контролировать. Он говорит, что те, которых я послал, у вас будет помазание, что это они. И их надо слушать сердцем, а не умом. Потому что ум не способен слушать. Ум человека при всяком слове, при всяком предложении, он контролирует ситуацию. Он контролирует предложение слова. И прежде чем пройдет что-то, оно не может пройти. Почему взрослому человеку трудно изучить иностранный язык? И почему ребенок с легкостью хватает? Начинайте с ребенком разговаривать на 10 языках, и он на 10 языках спокойно к 5-6 годам освоит и будет с вами говорить на 10 языках. Ученые делали это. И говорит, знаете почему? Потому что у ребенка еще не сформировался тот инструмент в его уме, который контролирует, контрольные ворота, который пропускает. Он не пропускает слова и говорит, я не понимаю этого слова. Что это за слово? Я его не понимаю. Ребенок пропускает все слова, и они проходят через слышание, и у него начинают там происходить нечто. У человека Бог так устроил, что каждый язык имеет свой центр. Два языка не бывает в одном центре. Для каждого языка будет свой центр в мозгу. Если 10 языков, это два центра должны быть организованы, и в эти центры должны поступать слова, которые, несмотря на то, что мы не понимаем, они приходят туда, и когда их там наберется достаточно, вдруг вы начнете их понимать. Почему ребенок? Ребенок сразу принимает сердцем. У ребенка еще не сформирован вот то, что сформировано у взрослых людей. Поэтому пытаются, чтобы учить людей, как-то убрать их разум. Говорят, да ты не умом, ты просто не обращай внимания. Просто вот слушай, пусть эти слова в тебя заходят. Ну, не заходят просто слова. Разум стоит и контролирует все. А что это такое? А я этого не понимаю. А почему это слово точно такое же, как вот мне relationship? То я знал эти два слова ship, relation. И когда услышал два слова вместе, перевожу там стоящему, говорю, это реальный баран, relationship. Really, то есть это реальность, ship – это овца. Ну, вот реальная овца. Думаю, о реальной овце речь идет relationship. Потому что я беру два слова, я не понимаю значения, то есть я контролирую, потом мне только это отношение, это никакого отношения не имеет. Что ты переводишь, говорит. То есть я переводил точно так, как переводил меня Борис в свое время. Я говорил «светская блудница», а он переводил меня «проститутка из Советского Союза». Я говорю «светская блудница» опять ему. Он говорит, ну я так и перевожу, и «проститут ин Совет Юнион» переводит залу. Я опять недоумение, слышу, что он переводит не то, что надо. Но он так понимает, потому что это очень важно. Поэтому, чтобы слушать Господа, нужно сердце, и нужно знать, что вот этот человек, его послал Бог. Мы его не выбирали. Его выбрал Бог и поставил Бог. И он говорит слова Божии. И от того, что мы не понимаем этих слов, мы должны их принимать, как принимали апостолы. Они не понимали слов Христа, но они знали, что Христос – это посланник Бога. И когда он им сказал, не хотите ли отойти, как те отошли, потому что они не понимали меня. Вы что же меня не понимаете? Петр говорит, а нам некуда идти, Господи, ты имеешь глаголы вечной жизни. Он говорит, ты благословен, потому что не плоть и кровь открыли тебе, а Отец мой сущий на небесах. И не ответил, все равно не объяснил ему. То есть мы с вами говорили, те вещи, которые мы не понимаем, но принимаем от посланников Божиих, это те вещи, которые принадлежат Богу, а не нам. Вот почему Бог не дает нам понимать. Потому что Он хочет, чтобы нечто в нас находилось, что было бы Его святыней на нашем золотом столе и в нашем сосуде, чтобы был елей. Хотите быть восхищенными, у вас должен быть елей. Неразумные стоят по левую сторону. Почему? Потому что они своей головой контролируют речь и принимают только то, что понимают своим умом. Мудрые слушают своим сердцем, принимают все подряд. То, что они понимают, идет в светильник, а то, что они не понимают, идет в сосуд. И когда жених идет, глаз, то у них есть, они могут из сосуда долить. В это время Бог начинает давать понимать. Когда вот эти слова в ребенка заходят, 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 он же их не может контролировать. А потом ребенок внезапно начинает говорить. И поэтому легче научить ребенка, нежели научить взрослого. Если вы будете ребенку говорить с акцентом, он с акцентом потом будет разговаривать. Если будете правильно говорить ребенку, он правильно воспримет речь и будет чисто говорить на нескольких языках. Поэтому очень важно, чтобы поклоняться Богу, необходимо слушать, что Он говорит своим сердцем, смотреть, что делает Бог, преклонить ухо к тому, что говорит Бог, смириться, принимать то, что мы не понимаем, забыть народ свой и дом отца, и только тогда мы можем поклониться. И таким образом мы дадим возможность привязать себя к Богу во Христе Иисусе посредством своего поклонения Богу. Сейчас мы будем молиться, так как наше время истекло, и все желающие привязать себя к Богу, потому что Бог не может привязать нас, это наша роль, а мы привязываем себя через смирение и послушание, через наше отношение к тому слову, которое мы слышим и которое мы не понимаем. Встанем, пожалуйста, склоним наши колена, будем молиться, и да благословит нас Господь в том, чтобы взять то первородство, которое, возможно, многие из нас утратили. Бог рассматривает сегодня каждого из вас первородным во Христе Иисусе. Вам принадлежит все то, что принадлежало Христу. Христос разделит с нами все поровну и не возьмет себе больше и не даст вам меньше. Исполняющий и слушающий своего пастора разделит награду пастора, и не будет пастору больше, а вам меньше. Принимающий пророка во имя пророка получит награду пророка. Аминь. Будем молиться. Я буду сейчас вместе с вами молиться той молитвой, которую Бог хотел бы вложить в ваши сердца. Бог хочет, чтобы вы на этом месте знали, что Он любит вас, и что на этом месте Он не хочет судить вас, а хочет оправдать вас, возвратить вам утраченное первородство, дать вам предназначение, исцелить вас, сокрыть вас во Христе, защитить вас от позора. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Молитесь вместе со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моим невежеством, с моим позором, с моим падением, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, помилуй меня. Я принимаю Твое Слово во Христе Иисусе в мое сердце и прямо сейчас – перед небом и адом я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи, и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизится. Да возвратит Бог с первородства, которое вы утратили, возвратит вам и потомству вашему во Христе Иисусе. Да исцелит вас исцелением великим и славным. Да защитит вас защитою великою. И да прославит вас и сделает вас известными по слову Своему. Да придет все это на вас и на потомство ваше, и исполнится на вас. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего». Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.